Подлинная история дела Джорджа Фишера, ныне покойного. На сей раз я выступаю в роли историка. Не сочтите мой рассказ игрой необузданного воображения, подобно великому говяжьему контракту Джона Уилсона Маккензи. Перед вами фактическое изложение дела, которым Конгресс Соединенных Штатов занимался с известными перерывами ни много ни мало полвека. Я мог бы сразу назвать это дело великим, бессмертным и неустанным запусканием рук в карманы казны и американского народа, но я воздержусь. Судебного решения по делу мы не имеем, и не пристало писателю бранить и клеймить голословно. Я ограничусь фактами, пусть читатель сам произнесет приговор. Тогда будет соблюдена справедливость, и наша совесть будет чиста. Первое. В период войны с индейцами племени Крик во Флориде, примерно 1 сентября 1813 года, то ли по вине тех индейцев, то ли по вине гнавших их американских солдат, пострадало имущество гражданина Соединенных Штатов Америки, мистера Джорджа Фишера, дома со службами, посевы и скот. По действовавшему в ту пору закону, если в потерях Фишера повинны были индейцы, убытки никто не платил. Но если их причинила американская армия, правительство должно было заплатить Фишеру доллар за доллар. Как видно, Джордж Фишер держался того мнения, что его имущество погубили индейцы, потому что хотя он прожил еще несколько лет, он ни разу не пытался требовать от правительства возмещения убытков. Время шло. Фишер скончался. Его вдова вышла замуж вторично. Год за годом протекло 20 лет. И уже мало кто помнил о набеге индейцев на фишеровские поля, когда новый муж вдовы Фишера обратился в Конгресс с ходатайством о возмещении убытков. Он сопровождал свое требование многочисленными письменными свидетельствами, в которых указывалось, что собственность Фишера погибла по вине американских солдат, что солдаты по причине, оставшейся нам неизвестной, преднамеренно сожгли дом, ручаюсь жалкую хижину, ценою в $600, принадлежавших мирному частному гражданину, а также уничтожили различные другое имущество, принадлежавшее тому же лицу. Конгресс, однако, отказался поверить, что солдаты, рассеяв кучку индейцев, истреблявших имущество Фишера, решили, как видно в припадке безумия, истреблять его дальше и завершить работу индейцев. Конгресс отверг претензию наследника Фишера и не заплатил им ни цента. Это было в 1832 году. В течение последующих 16 лет не отмечалось каких-либо новых попыток со стороны наследника Фишера напасть на государственную казну. Современники владельца пострадавших полей состарились и постепенно сошли в могилу. Но в 1848 году объявился новый выводок наследника Фишера и потребовал возмещения убытков. Второй ревизор казначейства вознаградил их суммой $8873, указав, что это половина стоимости имущества Фишера. Ревизор добавил, что согласно поступившим свидетельствам, по меньшей мере половина убытков была причинена индейцами Крик еще до того, как войска принялись их преследовать, и что за эту первую половину правительство материальной ответственности никак не несет. Второе. Указанные факты относятся к апрелю 1848 года. Но уже в декабре наследники Джорджа Фишера снова явились и потребовали проверки произведенного с ними расчета. Проверка ничего не дала им, не считая $100, недополученных по чьей-то ошибке. Однако, чтобы поддержать дух наследника Фишера, ревизор казначейства счел нужным придать их претензии обратную силу и уплатить им проценты по выданной сумме, начиная со дня подачи первого требования, 1832 год, и вплоть до того дня, когда их претензия обрела силу закона. Фишеры уехали в отличном настроении. Проценты за 16 лет на $8873 составили $8997.94. Всего таким образом было уплачено $17870.94. Третье. В течение целого года фишеры сохраняли спокойствие, в каком-то смысле были даже довольны. Затем они с новой силой обрушились на казну, требуя новой защиты своих интересов. И тогда, покопавшись в фишеровских заплесневелых бумагах, старый заслуженный патриот, генеральный прокурор Тауси, изыскал еще один способ обласкать обнищавших страдальцев. Он велел дополнительно исчислить проценты на присужденную Фишером сумму со дня уничтожения их мифического имущества 1813 года и далее до 1832 года. Вот вам еще $10004.89 для безутешных сирот. Итак, фишерам было выплачено, во-первых, $8873 возмещения убытков, во-вторых, проценты на эту сумму, считая с 1832 по 1848 год, $8997.94. В-третьих, проценты на ту же сумму, считая с 1813 года, $10004.89. Общая сумма $27875.83. Из этого я заключаю, что вернейший способ обеспечить своего правнука за 60-70 лет до его рождения — позвать к себе в гости индейцев, упросить их сжечь кукурузное поле, а потом возложить материальную ответственность на буйно помешанных американских солдат. Четвертое. Этому трудно поверить. Но фишеры не появлялись в Конгрессе с дальнейшими жалобами целых 5 лет. Или более чем правдоподобно, 5 лет не могли до него добраться. Наконец, в 1854 году их попытка увенчалась успехом. Вняв доводом фишеров, Конгресс предписал ревизору казначейства снова проверить их дело. Тут фишерам крупно не повезло. На посту министра финансов оказался Джеймс Гутри, порядочный человек, и он их подвел. Он заявил во всеуслышание, что Фишерам не причитается никаких новых выплат, что эти многострадальные дети печали и так извлекли из казны много больше, чем следовало. Пятое. Последовал период отдыха и безмолвия. Он продолжался около 4 лет, до 1858 года включительно. На посту военного министра находился тогда пресловутый Джон Флойд, свой человек на своем месте. Вот в ком таился государственный ум. Вот кто поддержал бодрый дух наследника умершего и позабытого Фишера. Они хлынули из Флориды на Океанский прилив, исполинский вал Фишеров, нагружены все теми же заплесневелыми документами, все о тех же бессмертных кукурузных полях их прародителя. Не сходя с места, они добились передачи своего дела от непонятливого казначейского ревизора сообразительному Джону Б. Флойду. Что же сказал им Флойд? Он сказал: «Безусловно доказано, что еще до прихода солдат индейцы уничтожили все, что смогли». Что же индейцы смогли уничтожить? Мелочишку, дом с мебелью и спиртные напитки, небольшую долю имущества Фишеров, оцененную всего-навсего в $3200. Ну а после того войска прогнали индейцев и не спеша приступили к дальнейшему уничтожению основного имущества Фишеров. А именно... Истребили 220 акров кукурузных полей, 35 акров пшеницы и 986 голов фишеровского скота. Такая у нас в ту пору была, на удивление, разумная армия, если верить, конечно, суждению мистера Флойда. Конгресс 1832 года придерживался по тому же вопросу иного мнения. Итак, мистер Флойд указал, что правительство не несет материальной ответственности за мелочишку, уничтоженную индейцами и оцененную в $3200, но зато отвечает за все, что уничтожила армия. Привожу этот список по отчету Сената. Кукуруза на Бассет-Крик – $3000. Рогатый скот – $5000. Свиньи – $1050. Подсвинки – $1204. Пшеница – $350. Кожи – $4000. Кукуруза на Алабама-Ривер – $3500. Итого $18104. Эту сумму в своем докладе Флойд именует полной стоимостью уничтоженного войсками имущества. Он присуждает ее подыхающим с голоду Фишерам вместе с процентами на всю эту сумму с 1813 года и по день ее выплаты. За вычетом ранее полученных денег Фишерам вручили жирный остаточек, чуть поменьше $40000. И ублаготворенные они отступили к себе во Флориду. Ферма их прародителя принесла им к этому времени около $67000. Шестое. Уж не вообразил ли читатель, что дело на этом кончилось, и бедняги Фишеры удовольствовались достигнутым? Вот дальнейшие факты. Фишеры бездействовали ровно 2 года. Вслед за тем, нагруженные все теми же древними документами, орды фишеров ринулись из флоридских болот и осадили Конгресс. 1 июня 1860 года Конгресс капитулировал и предписал мистеру Флойду переворошить дело заново. Чиновнику казначейства было приказано проверить все документы и доложить мистеру Флойду, сколько с Конгресса еще причитается изнуренным нуждою фишерам. Этот чиновник, я готов назвать его имя по первому требованию, обнаружил в документах вопиющий подлог. Флоридские цены 1813 года на кукурузу были завышены вдвое против ранее указанных. Обнаруживший этот чиновник не только осведомил своего начальника, но и особо отметил подлог и мошенничество в своей докладной записке. Эта часть докладной записки не дошла до Конгресса. В сообщении Конгрессу нет ни слова об этом подлоге фишеров. Преспокойно, основываясь на удвоенных ценах и полностью игнорируя доказанный факт мошенничества, мистер Флойд утверждает в своем новом докладе, что представленные документы, в особенности же те, в которых говорится о ценах на кукурузу, показывают, что компенсация, ранее предусмотрена, была недостаточной. Мистер Флойд начинает с того, что исчисляет урожай кукурузы по 60 бушелей с акра, то есть вдвое против того, что дает земля во Флориде. Затем, стремясь к экономии, он рекомендует уплатить фишерам лишь за половину неснятого урожая, но зато из расчета по $2.5 за бушель. И это в то время, когда флоридские цены 1813 года на кукурузу были доллар с четвертью, полтора, ни на цент более, о чем прямо сказано в документах, представленных теми же фишерами до совершенного ими подлога и напечатанных в пожелтевших отчетах, хранящихся в библиотеке Конгресса. Что делает далее мистер Флойд? Он еще раз берет пером с твердым намерением неукоснительно выполнить волю Конгресса. Как торжественно он предваряет. И строчит новый список фишеровских убытков, где об индейцах вообще нет ни слова. Индейцы вообще не участвовали в уничтожении фишеровского имущества. Мистер Флойд отказался от кощунственной мысли, что индейцы племени Крик сожгли дом, распили фишеровские вина и побили фишеровскую посуду. Теперь все убытки сначала и до конца он относит за счет буйно помешанных американских солдат. Недовольствуясь этим, он использует фишеровский подлог, чтобы удвоить выплату денег за кукурузное поле на Бассет-Крик и использует его снова, чтобы утроить выплату денег за кукурузное поле на Алабама-Ривер. Хочу познакомить вас с этим отлично задуманным и столь же блистательно выполненным произведением мистера Флойда. Заимствую его из печатных отчетов Сената. По денежным расчетам правительства Соединенных Штатов Америки с Джорджем Фишером, ныне покойным, наследником причитается за 1813 год 550 голов рогатого скота по $10 за голову, $5500. Под свинки 86 голов, $1204. Свиньи 350 голов, $1750. 100 акров кукурузы на Бассет Крик – $6000. 8 бочонков виски – $350. 2 бочонка коньяку – $280. 1 бочонок рому – $70. Запасы мануфактуры, галантереи и другое – $1100. 35 акров пшеницы – $350. Кожи – 2000 штук – $4000. Запас мехов и шляп – $600. Запас посуды – $100. Кузнечный и плотницкий инструмент – $250. Сожженные и разрушенные дома – $600. 4 дюжины бутылок вина – $48. За 1814 год 120 акров кукурузы на Алабама-Ривер – $9500. Урожай гороха, кормовых трав и прочее – $3250. Итого 34 952 доллара. Проценты на сумму 22 202 доллара, считая с июля 1813 года по ноябрь 1860 года, всего за 47 лет 4 месяца 63 053 доллара 68 центов. Проценты на сумму 12 750 долларов, считая с сентября 1814 года по ноябрь 1860 года, всего за 46 лет и 2 месяца 35 317 долларов 50 центов. Итого 133 323 доллара 18 центов. Как видите, он не позабыл ни единой мелочи. Индейцам не дал отхлебнуть вина и даже побить посуду. В непостижимой ловкости рук Джон Флойд не имел себе равных среди современников, да, пожалуй, тех, что сошли до него в могилу. Вычти из указанной итоговой суммы 67 тысяч долларов, уже ранее выплаченных неукротимым наследником Фишера, мистер Флойд объявляет, что им причитается еще с государства 66 519 долларов и 85 центов. Каковая сумма, как эпически он заключает, подлежит выплате наследникам Джорджа Фишера, ныне покойного, или уполномоченному ими на то лицу. Но тут на беду наших несчастных сирот вступил на свой пост вновь избранный президент. Бьюкинин и Джон Флойд удалились из Белого дома, и наследники Фишера денежек не получили. Новый, собравшийся в 1861 году Конгресс немедленно аннулировал решение от 1 июня 1860 года, под прикрытием которого Флойд строчил свои импровизации. А затем мистер Флойд и наследники Фишера в силу причин от них независящих отложили свои финансовые махинации до лучших времен и надели мундир Южной армии. Быть может, вы думаете, что наследники Джорджа Фишера погибли в сражениях? Ничуть не бывало. Они снова здесь, в Вашингтоне. Я пишу это в июле 1870 года через посредство широко известного своей крайней застенчивостью и способностью густо краснеть Гаррита Дэвиса, они требуют от Конгресса новых выплат по своему 10-мильному счету за кукурузу и виски, съеденные и выпитые буйной толпой индейцев во времена столь от нас отдаленные, что даже бюрократы в правительственных канцеляриях не в силах толком решить, кто, что и когда там съел. Таковы фактические обстоятельства этого дела. Я изложил их с педантизмом историка. Если у кого-нибудь еще остались сомнения, пусть он обратится в Сенатский архив в Капитолии и спросит 21-й том отчетов Палаты представителей второй сессии Конгресса 36-го созыва и 106-й том сенатских отчетов второй сессии Конгресса 41-го созыва. Дело изложено полностью в первом томе отчетов суда по разбору претензий. Лично я твердо уверен, что пока стоит американский материк, наследники Джорджа Фишера, ныне покойного, будут продолжать свои паломничества в Вашингтон из флоридских болот за очередной порцией денежек. Получая последнюю выплату, они заявили, что доселе полученное составляет лишь четвертую часть того, что им причитается за плодородное кукурузное поле их предка, и что они отыщут всегда очередного Гаррита Дэвиса, чтобы протаскивать свои людоедские счета через Конгресс. Добавлю, это не единственный многолетний мошеннический заговор против многострадальной казны. Спешу оговориться, что факт жульничества по суду не доказан, преспокойно передаваемый от отца к сыну из одного поколения в другое. Сноска. Когда я впервые опубликовал этот рассказ, мало кто из читателей поверил приведенным в нем фактам. Меня сочли фантазером. В наши же дни, напротив, труднее себе представить, что существовали времена, когда ограбление государства было в новинку. Тот человек, который познакомил меня с документами дела Фишера, жил в Вашингтоне по поручению пакетботной компании и расходовал сотни тысяч, чтобы раздобыть для своей компании крупную государственную субсидию. Это дело тоже долго замалчивалось, но, наконец, получило огласку и стало предметом специального рассмотрения в Конгрессе. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.